Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, мы сейчас с вами внимали слова Священного Писания и слушали отрывок из Евангелия, где говорилось о том, как Господь совершил два исцеления. При этом отрывок начинается с того, как Христа просит человека именем Иаир исцелить его дочь, и, собственно, этим же отрывок и заканчивается. А посреди этого отрывка, как бы разрывая повествование, вставлен еще один сюжет, который так хронологически и случился. По дороге Христа от этого места, где обратился к нему человек, до самого дома. И этот разрывающий один сюжет другой, есть сюжет об исцелении кровоточивой женщины. И вот эти два события не случайно промыслом Божиим, как мне представляется, оказались связаны воедино, и так и предстают перед нашим мысленным взором при чтении или слушании Священного Писания. В ситуации, которая представлена нам здесь с кровоточивой женщиной, мы видим, что человек, который действительно нуждается в помощи Божией, молится ему, Богу внутренне, просит исцеления и тешит себя, как кажется многим, несбыточной надеждой, что если я только дотронусь до края рис, до края одежды, прикоснусь Христа Спасителя, я тотчас исцелею. И поддерживаем этими мыслями кровоточивую женщину, много лет страдавшая от своего недуга и не способная человеческими усилиями исцелиться от него, от этой болезни, идет сквозь толпу ко Христу, прикасается к Нему, исцеляется и получает поддержку от Христа Спасителя словами, что вера твоя спасла тебя. Об этом говорит, по сути, и Христос Спаситель. Несмотря на то, что эта женщина действует вопреки нормам того времени и в том числе нормам религиозным. С точки зрения ветхозаветного представления, женщина, страдающая по женским кровотечениям, является нечистой, и прикосновение к ней оскверняет всякого человека. И она должна находиться на почтительном расстоянии по отношению ко всему человеческому сообществу. А тут речь идет о том, что эта женщина входит в толпу, которая настолько плотная, что, как говорит апостол в ответ на слова Христа, народы угнетают тебя. То есть там настолько велика плотность людей, что там вздохнуть-то тяжело. И вот среди этой толпы прорывается сквозь нее женщина. Она нарушает все возможные тогда законы о чистоте, которые существовали на тот момент в израильском обществе, и которые, как казалось многим, Христос должен был поддерживать. Он же ведь Мессия, он пророк Божий, который призывает к тому, чтобы закон Божий соблюдался. А здесь прямое нарушение закона. А оказывается наоборот, что Христос поддерживает эту женщину, а не тех людей, которые готовы были бы осудить ее и наказать. Наказание могло быть самым тяжелым в таких обстоятельствах. И заметьте, дорогие друзья, что вот эта вера женщины и ее сердечная молитва ко Христу, потому что понятно, что в таких обстоятельствах, как они описаны, она не могла внешне ничего сказать. Эта молитва была сердечной. И ее внутреннее устремление, ее вера, ее молитва идет как бы вразрез с движением толпы, с окружающим обществом. Люди ее не просто не понимают, а готовы растерзать ее, узнав о том, что она намерена делать. И складываются ситуации, которые сейчас часто называют социальным одиночеством. То есть человек жаждет чего-то, страдает от чего-то, хочет исцелиться от этого. Но вокруг нет человека, способного понять его, помочь ему, поддержать его в этот момент. И оказывается, что единственное, кто может помочь ему в этот момент, это Бог, Христос Спаситель. И к нему она обращается, от него получает исцеление. Она действует вопреки тому окружению, тому социуму, в котором, собственно, она находится в данный момент. И это замечательный пример того, как часто у нас с вами в жизни бывает, когда мы вынуждены с вами верить и жить по вере вопреки обстоятельствам, которые нас окружают, вопреки тому духу мира сего, который царствует в людях, живущих рядом с нами. И другой сюжет, который обрамляет замечательным образом это повествование о кровоточивой женщине, но на самом деле во многом о том же самом. Приходит человек просить Христа исцелить дочь, Христос идет, и навстречу ему уже выходят люди, чтобы говорить: «Все, дочь твоя умерла, не беспокой, учитель, бессмысленно теперь ему идти». Христос идет и укрепляет его своими словами: «Не бойся, только веру». Но все-то знают, что она умерла, и он знает это, он видел ее болезнь, он понимал, что ей немного осталось, он надеялся, что вот хотя бы явление этого чудотворца способно остановить естественный процесс течения вот этих биологических ритмов, которые неминуемо должны привести к смерти. И тут все уже очевидно, все свидетельствуют о том, что она умерла. И Христос, когда входит в дом его, говорит: «Не умерла от раковицы, но спит». И замечательно просто и довольно жестко говорит евангелист в этот момент. И смеялись над ним, над Христом Спасителем, который говорит, что она не умерла, но спит. Почему? Опять же потому, что все прекрасно понимали, что произошло, и что назад процесс не повернешь. И среди этого общего неверия, среди этой общей убежденности в бессмысленности этих действий, отцу необходимо было хранить веру, упование на Христа Спасителя, надежду на то, что он прав, он придет и возбудит от вечного сна его дочь. И так оно и случилось. И это то же самое, на самом деле, ощущение, что и с женщиной кровоточивой. Вопреки всем обстоятельствам, вопреки мнению окружающих людей, вопреки движению толпы, верит этот человек в то, что Христос способен это сделать. И его вера оказывается непосрамленной. Он действительно получает просимое, действительно воздвигает не то, что от одра болезни, но от одра смертного, Христос, его дочь. Вот эти два замечательных примера, когда христианин, тот, кто идет ко Христу, верит в Него и живет вместе с Ним, должен действовать вопреки веянию века сего, мира сего, как раз для нас должны бы являться хорошими образцами того, как нам надлежит веровать и как нам нужно стяжать настоящее христианское дерзновение в молитве. Вот такой должна быть наша вера. Вот таким должно быть наше упование на Христа. И такая горячая, дерзновенная, смелая Богу молитва. Если мы хотим, чтобы молитва наша была услышана. Но у нас часто не бывает. Мы часто молимся, прося Богу какие-то вещи, которые предписаны нам молитвенным правилам, и подразумеваем, что это наша святая обязанность, которую мы, в принципе, может быть, с небольшой охотой, но все-таки должны выполнять и выполняем. Но подлинного дерзновения к Богу в этих молитвах мы не переживаем. Да мы и не хотим его. Мы, на самом деле, чаще всего надеемся на свои собственные силы, думая, что мы достаточно умны, достаточно сильны, достаточно способны для того, чтобы, по большому счету, решить самим все свои проблемы. И даже если, когда с нами случается нечто ужасное, как случилось болезнь кровоточивой женщины, или как случилось смерть дочери Аира, то мы скорее склонны отчаиваться в этот момент, или, по крайней мере, унывать, и даже роптать на Бога, нежели иметь дерзновение к Нему такое, как эти люди. И это действительно наши серьезные проблемы. И мы не умеем часто противостать вот этому духу века сего, преодолеть его социальное наше одиночество для того, чтобы ощутить, что Бог с нами, Он здесь и сейчас. И Христос страдает с нами вместе, рядом, когда мы страдаем. Потому что для того и пришел Он, чтобы пострадать и дать жизнь свою в искупление многих. Но, несмотря на это все ужасное одиночество, которое, я уверен, каждый человек в определенные моменты жизни испытывает, испытывал и будет еще испытывать, поскольку это есть некая общая человеческая проблема, и она укоренена в самой человеческой природе. И есть все-таки метод, есть средство преодоления этого социального отчуждения, этого отчаяния посреди толпы. Это происходит преодоление тогда, когда люди, имеющие единую цель, единое упование, единую веру, соединяются вместе. И вот тогда никакая вражда века сего, никакое отчуждение людей друг от друга не могут помешать этому единению, этому единству. И это единство называется Церковь Христова. О ней, об этой Церкви Христовой мы слышали сегодня, когда читалось апостольское зачало, кусочек из апостольского послания. где апостол говорит нам, что Христос в самом себе убил вражду на кресте и благовествовал мир свой ближним и дальним. Когда он говорит о ближних и дальних, он имеет в виду ближний Богу, то есть израильтяне, у которых особое отношение с Богом, с Богом Отцом. А когда он говорит о дальних, о всех остальных, о язычниках, которые тоже теперь призваны к спасению во Христе и соединены в Нем, в единую церковь. И они, как говорит апостол, становятся согражданами святым и своими Богу, родственниками Богу, через Христа, который Сын Божий, и Он с нами отождествился в наших страданиях, в своей смерти, и своим славным воскресением с нами отождествился, и мы погружены были в купель крещения, в знамение того, что мы умерли со Христом и будем жить с Ним. И поэтому-то вот теперь это самое единство преодолевает все отчуждения, всю разность между людьми. И апостол замечательно сравнивает в этом отрывке единство христиан друг с другом, единство в Боге, создание, состроение. И он говорит, что мы, христиане, сослагаясь, подобно камням, созидаем здание стройное, в котором живет Бог, который во славу Божию строится. И созидание это, добавим мы к словам апостола, происходит как раз прежде всего не умозрительным образом, абстрактным, что ну да, мы можем представить, что все мы в каком-то, каким-то образом, в какой-то мере, в какой-то степени, да, соотносимся со Христом и поэтому тоже имеем некую часть с Ним. Нет. Это происходит самым непосредственным образом в тот момент, когда мы вместе сходимся на одну молитву. И эта молитва является общим делом. По-гречески говоря, литургия. Это и есть буквально общее дело. Вот когда мы творим это общее дело, вместе все совершаем литургию, каждый стоит на своем месте, начиная с предстоятеля, который стоит у престола, и заканчивая, неважно, самым последним, может быть, ощущающим себя убогим молитвенником, стоящим в храме. Вот все мы вместе совершаем то, что заповедовал нам Господь. Мы все вместе приобщаемся святых тела и крови Христовым, соединяемся со Христом и преодолеваем всякое разделение. Убиваем в самих себе эту вражду, которая отделяет нас от Бога и друг от друга. Но нам нужно правильным образом относиться к этому. Нам нужно в ответ на этот призыв Бога, единой чаши и в христианском хлебе единому, иметь и внутреннее дерзновение, такое, как было у этих людей, описанных сегодня в Священном Писании. Такое же дерзновение и такое же доверие Богу. И вот тогда-то мы ощущаем действительно нашу общность. Ощущаем, что мы не просто горошинки, собранные в один мешок вместе, а что мы действительно, каждый из нас камень живой, созидающий единое здание Церкви Божией, нашу христианскую общину, которой мы призваны заботиться, молиться друг за друга и внимать словам молитвы, которые произносят священнослужители здесь с амвоном, и реализовывать все эти призывы в своей жизни. Дай Бог, чтобы нас никогда не покидало это ощущение. Дай Бог, чтобы мы всегда с дерзновением умели возводить свои душевные движения к Богу. И чтобы никогда наши воздыхания сердечные не оставались тщетными. И всегда получали бы ответ от Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.